Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 19 апреля. Вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 8 800 333 1706. Это номер нашего прямого эфира. У нас 5 линий. Вы можете нам звонить, и мы обязательно выведем вас в эфир. Также вы можете нам писать. Вайбер и WhatsApp наш. +7 977 977. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. И у нас есть сайт theos.fm. И в среду у нас начинается все со звонков. Сегодня их целых 2. Поэтому начнем с того, кто был первым. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга Яндакова.
Здравствуйте, Ольга. Какой у вас вопрос?
У меня такой вопрос. Почему моего ребенка вечно гнобят в школе? Если она не такая, хорошо воспитанная, учителя двойками закидывает и вообще. Вечные проблемы, что-то воруют. И вообще. Это Челябинск, суровый город. 22-я школа.
Вы знаете, я боюсь, что я не специалист в этой области. Это серьезная очень проблема, которая заслуживает внимания. И обязательно я хочу, конечно, чтобы вы получили ответ на этот вопрос. Но я боюсь, что я не специалист в этой области. Вот у нас есть другие передачи, где, возможно, люди смогут вам что-то дельное посоветовать. Конечно, я прошу вас, чтобы вы этот вопрос повторили, чтобы вы его не оставляли, но просто он не ко мне, просто я не специалист, к сожалению, в этой области.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас на связи новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну что ж, продолжим спор о свободе воли. То ли вы искренне не понимаете то, о чем я вам говорю, то ли делаете вид, что не понимаете, но я вам говорю про Фому, а вы постоянно крутите одну и ту же пластинку про Ерему, про то, что у вас, дескать, опыт свободы воли и все тут. Но, с другой стороны, надо отметить, что мне весьма выгодна такая ваша реакция. Я не настолько наивен, чтобы желать от вас признания моей правоты. Я прекрасно понимаю, что религиозный пропагандист этого никогда не сделает. Моя цель – показать несостоятельность вашей аргументации для моего личного удовольствия. И с моей подачи вы это прекрасно делаете сами, игнорируя мои вопросы и возражения, и лишь без конца повторяете свои утверждения. Ну, сразу, кстати, отвечу на ваш тоже из раза в раз повторяемый софизм о том, что, обращаясь к вам с просьбами и упреками, я якобы априори исхожу из наличия у вас свободы воли. Да никоим образом, Сергей Львович. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, в отличие от вас, наверное, что ваш мозг сделает ровно то, что диктует ему его состояние на данный момент и внешние воздействия. К внешним воздействиям относятся в том числе и мои речи, обращенные к вам, то есть к вашему мозгу, служащие для него одной из мотиваций среагировать. Я, Сергей Львович, если называть вещи своими именами, манипулирую вами для того, чтобы вы среагировали нужным мне образом. И, к слову, я уже даже знаю практически все, что вы мне скажете в ответ. И по причинам, обозначенным мною выше, меня это устраивает. Поэтому, Сергей Львович, тут все предельно просто объясняется, без всяких фантастических свобод воли. И вы делаете ровным счетом то же самое, воздействуя на мозги своих слушателей, всеми силами стараясь заставить их думать. Ну какая же чушь этот материализм? Просто ваш мозг при этом работает так, что вы убеждены в выполнении вами высокой миссии обращения к их потусторонней свободной воле. А вот мой мозг не так работает. Вот и вся разница между нами, Сергей Львович. Но возвращаясь все-таки к вашему опыту, в кавычках. В тысячный или в 1001 раз я вас спрашиваю. Сергей Львович, на основании какого такого опыта, каких таких ощущений вы делаете вывод о том, что все, что происходит в вашей голове, ваши желания, эмоции, намерения, мысли не детерминированы функционированием вашего мозга и, соответственно, всей цепью причин и следствий, приведшей к его появлению, формированию и вот именно таким свойствам в данный момент, а представляют какую-то мутную, отдельно существующую мистическую субстанцию. Вот что это за опыт такой? Вот можете вместо бесконечных деклараций, якобы наличия этого опыта у вас, поподробнее рассказать о нем? Может, вы некогда имели опыт мышления без мозга? Или вы можете как-то доказать, что можете мыслить не так, как мыслите, а как-то иначе? Сергей Львович, я вас постоянно терзаю этим вопросом, и постоянно вы от него убегаете. Вот не могли бы вы мне привести аргументы в пользу того, что, скажем, 5 минут назад или в любое другое время в прошлом, повторяю, в прошлом, ваша голова могла работать не так, как работала? А если вы этого сделать не можете, то на какой такой опыт вы без конца ссылаетесь, декларируя индетерминизм вашей психики?
Роман, давайте мы перейдем все-таки в режим диалога, потому что, я боюсь, вы повторяете раз за разом одно и то же. А на ком лежит бремя доказательства? Вот вы постулируете, что все наши акты мышления и произволения, они детерминированы, они определяются процессами, там, материалистическими процессами. А на чем это основано? С чего вы взяли?
Сергей Иванович, можно, да, отвечать?
Да, Роман.
Ну вот, дуалистическая оторванность вашей психики – это то, что вы совершенно произвольно ей приписываете, руководствуясь исключительно догматами вашей религии и никаким опытом. Вот что я хочу сказать. Вот имеющийся на сегодня опыт наблюдения, исследования окружающей реальности, в том числе и мозга, в его связи с психикой, не дают ровным счетом никаких фактов в пользу дуализма, разрывов.
Минуточку, Роман. А какие факты в пользу материализма? То есть вы почему-то считаете, что материалистическая позиция должна приниматься как позиция по умолчанию? И что ее оппоненты что-то должны доказывать? Почему вы так решили?
Потому что нет никаких аргументов в пользу... Вы понимаете, Сергей Львович, вы утверждаете какие-то фантастические вещи. Вот что ваша психика существует отдельно от вашего мозга. Хотя вот все опыты, наука и имеющиеся на сегодня факты этого не дают к этому никаких оснований. Но вы можете также говорить, что вот таблица умножения, она тоже не доказана. Вот это аксиома, да.
Простите, Роман, да. Вот в чем у нас постоянно возникает проблема? Вы как позицию по умолчанию предлагаете материализм. И вы считаете, что оппоненты материализма должны доказывать, что материализм не работает. Ну, в принципе, это можно доказать, но...
Допустим, утверждаете существование чего-то такого, что никто никогда не наблюдал. Ну, например, кентавров там или фей. Вот кто должен доказывать их существование?
В данном случае человек должен доказывать существование кентавров или фей. Но материализм – это то, что тоже никто не видел никогда. Материализм – это определенная философская картина, которую мы не наблюдаем непосредственно. И поэтому бремя доказательства материализма как картины мира, она лежит на том, кто ее выдвигает.
Сергей Львович, как это не наблюдаем материализм? Мы вокруг наблюдаем именно материалистическую картину мира. Все, что нас окружает, оно связано причинно-следственными связями, причем материальными исключительно.
Так.
Ну, никто
это не так, просто не так.
Сознание в отрыве от мозга. Ну вот вы можете привести мне пример сознания, оторванного от мозга? Вот наблюдаемый факт, можете так?
Могу, привести? Но вы же отвергнете эти примеры. Ну хорошо, давайте тогда я начну уже подробно отвечать. Понимаете, в чем все время, какая все время возникает проблема? Что в чем различие между материализмом и христианством? Мы согласны в том, что, конечно же, существует материя. Мы согласны в том, что, конечно же, материя подчиняется определенным закономерностям, что во Вселенной существуют определенные паттерны, что Вселенная упорядочена, что эта упорядоченность выразима на языке математики. И более того, вера в эту упорядоченность Вселенной, ее постижимость для разума, она коренится в христианском мировоззрении. Паскаль, Ньютон, Бойль – все это были очень религиозные люди, даже более религиозные, чем в среднем по популяции. Конечно, существует материя, конечно, существуют законы природы, конечно, мы их всех наблюдаем. Как из этого может следовать материализм? Материализм – это доктрина, которая утверждает, что вся реальность сводится к материи, которая управляется безличными неизменными законами природы. Вот абсолютно никакой логической связи между утверждением «существует материя, которая повинуется законам природы», и утверждением, что вся реальность сводится к материи, просто не существует. Одно из другого никак не следует. Ну, конечно, существует материя. Ну, конечно, эта материя подчиняется законам природы. Ну, конечно, мы живем в материальных телах. Ну, конечно, мозг – это материальный объект. Из этого логически никак не следует, что материализм как картина мира должен приниматься по умолчанию. Вот не следует одно из другого просто. Поэтому, когда вы говорите, что мы вокруг себя наблюдаем материю, и эта материя подчиняется законам природы, я с этим абсолютно не спорю. Просто из этого, ну вот никак не следует, что вся реальность сводится к материи. Что касается там несостоятельности аргументации, вот опять мы приходим к тому же противоречию, что вы говорите об аргументации, о том, что вы призываете меня совершить акт рационального мышления, вы призываете меня оценить вашу аргументацию. Но акт мышления, он сильно отличается от попытки манипуляции, понимаете? Если я предлагаю людям какую-то аргументацию, это не значит, что я им манипулирую. Манипулировать – это совсем другое дело. Манипулировать – это попытаться воздействовать на людей на дорациональном, в нерациональном уровне. То есть, например, я не знаю, там, миллиардер Вася Пупкин имеет, там, носит джинсы такой-то фирмы. Будь как Вася Пупкин, купи себе джинсы этой фирмы, тоже будешь миллиардер. Конечно, это не имеет никакого отношения к разумной аргументации, это манипуляция. Мы все понимаем, что это манипуляция. Или там красотка, там, не знаю, Лена Васина, которая, такой вообще говоря, родилась, у нее удачное сочетание генов, она мажется мазью там, фирмы L'Oréal Paris, и от этого она такая красотка. Ну и мы понимаем, что да, это манипуляция. Она такая родилась, но мажется она мазью, не мажется, просто она вот, у нее просто такая удачная внешность. А вот попытка в чем-то убедить человека – это совершенно другая область деятельности. Это не попытка человека уманипулировать. И когда вы пытаетесь свести любую рациональную аргументацию к манипуляции, ну, мы приходим ровно к тому же, что с материализмом несовместимо рациональное мышление. Ну, если бы материалистическая картина мира была верна. Никакое рациональное мышление было бы невозможным, потому что рациональное мышление – это процесс, в ходе которого мы делаем выводы из предпосылок. И это значит, что наши выводы должны определяться не электрохимическими процессами в коре головного мозга, а чем-то другим, а именно предпосылками. Вот. На основании какого опыта мы делаем, значит, вывод о наличии свободной воли? На основании вот нашего первичного опыта, того, что мы этот... мы сами себя переживаем как авторов наших решений. Если это не вписывается в материалистическую картину мира, ну что ж тут делать? Тем хуже для материализма. Да, есть предметы, которые подчиняются законам природы, тупо. Если вы уроните камень, он упадет. Если вы бросите вверх, он опишет параболу и упадет вниз все равно. Есть в этом мире таинственные объекты, которые не подчиняются законам природы. Никакой закон природы вам не предскажет, как поведет себя тот или иной свободный агент. Он может на манипуляцию повестись, может не повестись. Это абсолютно непредсказуемо. Он может сказать, ну какая чушь, ну вот нет никакой связи между богатством Васи Пупкина и тем, что он носит джинсы такой-то фирмы. Его это может совершенно не затронуть. Когда мы рассматриваем аргументацию, то... Понимаете, логика, она существует вне конкретной головы, скажем так. Наше рациональное общение возможно, потому что мы можем одинаково понимать аргументы. Вот у нас в голове у каждого происходит строго индивидуальный электрохимический процесс. Вот для того, чтобы мы могли обмениваться какими-то аргументами, для того, чтобы мы могли логически мыслить и поддерживать общение об этих логических вещах, мы неизбежно должны обладать определенной свободой от материалистической причинности. Потому что, ну иначе бы то, что сварилось у меня в голове под влиянием состояния моей внутренней системы и внешних воздействий, которые на нее обрушиваются, и то, что сварилось в вашей голове, оно бы не имело никакой связи вообще. Мы бы не могли общаться на уровне логики, на уровне рациональности. Поэтому материализм неизбежно отрицает свободную волю, и он неизбежно вынужден отрицать мышление. Вот в этом его главная проблема. Чисто материалистический мозг не мог бы мыслить. Он не мог бы строить логические построения. Если там верны предпосылки, то там верен вывод. Вот это то, к чему не мог бы прийти материалистический мозг в принципе. Значит, на основании какого опыта я делаю вывод? Вы знаете, опять-таки мы говорим о делании выводов. Если бы мозг был чисто материален, мы не могли бы делать никаких выводов. Предполагаемые выводы, к которым мы приходим, все наши акты мышления и произволения, определялись бы электрохимическими процессами у нас в голове. Это значит, что они бы не имели ничего общего с нашим опытом. Вот абсолютно ничего. Мы знаем, что люди действуют иногда иррационально. Мы знаем, что люди, например, ведутся на рекламу или на пропаганду. Мы знаем, что люди могут действовать нерационально. Так вот, если бы мозг был материален, и все мышление сводилось к мозгу, мы бы не могли действовать рационально в принципе. Вот рациональная связь между выводами и предпосылками, она не могла бы быть выстроена, потому что любые связи в мозгу, они бы определялись только и исключительно материальной причинностью. Только исключительно причинно-следственными связями. Значит, относительно довода, видел ли кто сознание вне мозга? Я бы тут две вещи сказал. Ну, слышал ли кто радиопередачу без приемника? То, что мы не можем слушать радиопередачу без приемника, не доказывает, что радиоволны существуют исключительно в приемнике. Или что они продуцируются приемником. Я помню, как-то передачу видел с Ричардом нашим Докинзом, и Докинз говорил, что покажите дикарю телевизор, там какие-то говорящие головы что-то обсуждают, и он скажет: о, там духи сидят. Но мы знаем, что в телевизоре никаких духов не сидит. Он упускает из виду всю силу этой аналогии. Ну, конечно же. Телевизор – это приемное устройство, которое воспринимает изображение откуда-то еще. Это изображение, оно не продуцируется внутри телевизора. Поэтому сказать, что мы не видели сознание вне мозга, следовательно, сознание, оно продуцируется мозгом, ну, невозможно. Это было бы логической ошибкой. Более того, мы видели сознание вне мозга. Есть так называемый околосмертный опыт. И множество людей утверждают и свидетельствуют, что они выходили из своего тела, и сознание продолжало каким-то образом функционировать вне мозга. Другое дело, конечно же, что материалистические исследователи это отрицают, потому что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но в этом еще проблема материализма, что любые данные, которые в него не вписываются, они, в принципе, догматически отвергаются с порога. Не на основании того, что есть основания их не принимать, а просто потому, что они не помещаются в картину мира.
100 вопросов атеиста.
У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Вячеслав. У меня вот такой вот вопрос по поводу службы в храме. Ну вот то, что люди ходят там по воскресеньям, молятся. Ну вот, как сказать-то, тратят свое время на это. То есть, как Господь говорит в Библии, в книгах и везде, то, что нужно, чтобы люди ходили в храм, молились ему там, там какое-то время, сколько-то дней, ну и как-то улетело. Лёля, слышно меня?
Да, вас слышно, да, слышно. Да.
Мне вот и непонятно, почему люди должны тратить свое время на вот это, на хождение в храм, когда Бог говорит то, что любите друг друга, да, помогайте друг другу, то есть будьте там как с почтением.
Ну да,
там,
хорошо.
Вы понимаете, да, о чем я?
А то, я понимаю,
ты,
да.
Что ты храм там молишься эти два часа на этой службе, а какой это толк вообще? Для души там, я не понимаю вот этого.
Очень хороший вопрос. Значит, в чем проявляется любовь к людям? Вот, допустим, есть друзья, которых я люблю. Мне это будет проявляться в том, что мне нравится находиться в их обществе. Вот я хочу быть рядом с ними. Там. У меня есть семья, которую я люблю. Вот, я печалюсь, меня напрягает, когда я нахожусь в разлуке. Вот, знал человека, который там ездил в командировке, я с ним общался, он очень печалился, что он без своей семьи. Его как-то тяготило. Вот семья – это был такой круг, в котором ему тепло, и он хотел поскорее к ней вернуться. Если мы любим христиан других, мы, естественно, стремимся пребывать в общении с другими христианами. Вот признак истинной веры, один из признаков истинной веры, на который указывает святой апостол Иоанн, он говорит, что то, что мы любим детей Божьих, мы любим других христиан. Любовь к людям проявляется в том, что я стремлюсь пребывать с этими людьми в общении. То есть вот я их люблю и видеть их не хочу, но это сразу делает мои слова о том, что я их люблю, не очень надежными.
А Сергей более Львович, того, но ведь да. Невозможно любить всех-всех людей, и есть люди, которые не любят всех христиан.
Нет, речь идет именно о том, что я люблю христиан, и если я люблю христиан, я желаю быть с ними в общении. Вот я хочу находиться в сообществе христиан. Вот я, молясь в церкви, я чувствую, что я нахожусь в своей родной среде, что я нахожусь среди моего народа, что я нахожусь среди людей, которые, как я, молятся Богу и с верою, благоговением и страхом Божиим приступают к причастию. И в этой ситуации я чувствую, что я нахожусь в своей семье среди людей, которых я люблю.
Но, Сергей Львович, ведь мы в церковь ходим не к людям, мы же в церковь ходим к Богу. А, например,
вот это
если...
неправильно. Это неправильно так говорить, потому что нельзя так разделять, что любовь к Богу, она проявляется в любви к ближнему. И в церковь мы ходим, потому что мы желаем присоединиться к Божьему народу. И, конечно же, если признак христианина – это то, что он любит других христиан. Ну вот, как вам сказать, представьте себе такой, ну, простой, приземленный пример. Вот, не знаю, в каком они сейчас состоянии находятся, но в 90-е были очень активны толкинисты, люди, которые прочитали трилогию Толкина, это их очень захватило, и они очень любили собираться в нескучном саду, и там наряжаться в маскарадные костюмы, изображающие героев от мира Толкина, у них там деревянные мечи, они там сочиняли разные продолжения и пересказы, кто-то ездил даже в более какие-то далекие леса, чтобы там устраивать ролевые игры по Толкину. В общем, мы видим просто людей, которых глубоко впечатлило какое-то литературное произведение, и что они стали делать? Они стали общаться между собой.
Сергей Львович, ну тогда атеист может вам возразить, что сейчас мы, такие люди могут общаться в интернете, и все. Зачем тогда, правда, ходить в церковь, чтобы с ними общаться?
Интернет уже был, и толкинисты, они как-то не общались исключительно в интернете, в нем тоже. Они, вот им нравилось общество друг друга. Им хотелось поговорить друг с другом об этой книге, которая их так воодушевила. Или другие какие-то области, вот то, что людей реально интересует. Вот если человек реально интересует, не знаю, там, реконструкторство, люди наряжаются в доспехи средневековые, в этих доспехах там скачут где-то по лесам и лугам. А если их это реально интересует, они общаются между собой на эту тему. Вот если возьмем какие-то любые мирские увлечения, чисто мирские, там, книги человеку нравятся, театр, искусство, там, реконструкция, еще чего-нибудь, а люди собираются, и у них образуется такой клуб общения по интересам. Когда мы даже говорим о чисто мирских вещах, когда людям это реально интересно. Вот когда у человека есть реальный интерес, не знаю, там, к книгам Толкина, его это вот так захватило глубоко, он общается с другими толкинистами.
Хорошо, Сергей Львович, а если, например, человек интроверт, что ему нельзя в Бога верить? Ну вот он не может общаться с людьми, он стесняется, например.
Видите ли, это любой не бывает человек, который не общается с другими вообще. Вот так, чтобы человек просто сидел, ни с кем не контактировал, ну, вот это не бывает, он не может существовать в обществе. У любого человека есть круг общения. Круг общения верующего человека – это, естественно, те, кому интересно то, что интересно ему. То есть это верующие христиане. Ну, я сам интроверт, я... Понимаю, я не испытываю большой тяги к общинной жизни. Но у меня есть, конечно, круг общения. Этот круг общения, он в значительной степени христианский, именно потому что мы разделяем с людьми общий интерес. Вот не может быть такого, чтобы меня что-то глубоко волновало и интересовало, вот там книги Толкина, историческая реконструкция или христианство. И я не общался с людьми, которых интересует то же самое. Это вот одна только линия аргументации, есть более важная. Что в Евангелии Христос говорит, я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. То есть, он не говорит, что вы будете там, до вас будет как-то это известие приходить обо мне, а вы как-то поодиночке будете веровать. Нет, Господь создает церковь. Он создает некое сообщество, которое... Людей, которые верят в Него, и которые, что очень важно, Он говорит о Евхаристии, сие творите в Мое воспоминание. То есть преломлять хлеб в память о смерти и воскресении Господа. Это нечто, что делает община, это не то, что делает человек в одиночестве. И он, Евхаристия – это нечто очень важное, потому что Господь говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. То есть сам Христос описывает веру как что-то, что проявляется в общении с другими верующими. И вера есть вера церкви. Вот христианская вера – это вера церкви. Мы читаем, что Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть быть христианином значит пребывать в общении с другими христианами. Так устроена христианская вера, так ее провозглашает сам Христос и апостолы. И поэтому, если я всерьез отношусь к тому, что Господь заповедует. Я просто иду в церковь, и я приступаю к таинствам. Ну вот, знаете, мы все на работу ходим. Вот люди взрослые, значит, может, кто-то пенсионер, но большинство из нас ходит на работу. И мы повинуемся указаниям наших руководителей на работе. Вот, допустим, человек работает курьером, и ему говорят, вот ты возьми там пакет в пункте А и отвези его в пункт Б. И человек идет и везет. Потому что он принял, что над ним есть вот начальство, которое ему дает указания. Если мы принимаем, что Христос вообще вот тот, за кого он себя выдавал, то есть он Господь и Судья, то мы... И он такое дает указание. Вот сие творите в мое воспоминание. То, ну, невозможно верить в то, что Христос есть Господь и Судья, и игнорировать это Его указание. И если мы всерьез принимаем слова Христа о себе, то, конечно же, мы, наш вопрос к Нему, что повелишь делать мне, Господи? Вот Господь велит, чтобы мы совершали Евхаристию в Его воспоминании, чтобы мы, соответственно, принадлежали к общине, где эта Евхаристия совершается. То есть Новый Завет, он не знает вообще такого явления, как одинокая вера. Ну и, конечно же, совершенно правильно сказано, что да, нам Господь заповедовал любить друг друга, и эта любовь проявляется, в чем она должна проявляться? В общении, в том, что я желаю быть с теми людьми, которых я люблю. Если я люблю других христиан, я буду пребывать с ними в общении. Вот я хочу среди них находиться. Вот мне утешительно быть среди верующих людей, которые молятся тому же Богу, что и я, которые имеют ту же надежду, что и я. Это очень естественный такой эмоциональный порыв. Вот,
Пасху, Сергей Львович, Сергей Львович, смотрите, если вы любите ближних, то вы находитесь с ними в общении. Но любить-то надо не только христиан.
Вы знаете, церковь — это вот такая школа любви. И это школа иногда даже просто хороших манер. То есть церковь — это вот то место, где мы научаемся любить. И мы дальше эту любовь транслируем в мир. И если я хочу научиться любить других людей, то я должен научиться этому в церкви, потому что церковь для этого естественным образом предназначена. Я рассказывал уже этот эпизод, я видел, как в церковном дворе два автомобилиста чуть не столкнулись. И я видел, как люди столкнулись. То же самое произошло в обычном дворе, там, не в церковном. Автомобилисты вышли и начали ругаться, и дело бы дошло до драки, но как-то их там разняли. Прохожие там ничем страшным не кончилось, они как-то разъехались. А в церковном дворе чуть не столкнулись, аналогично. Люди вышли, поприветствовали друг друга, обсудили, как им, значит, разъехаться довольно тесно, значит, и вежливенько разъехались. Потому что здесь, в церкви, люди знают, что нужно вести себя по отношению друг к другу, по отношению к своим братьям-христианам, по-другому. Не так, как люди в миру ведут себя по отношению друг к другу. И вот в церкви мы учимся тем отношениям, которые мы потом можем транслировать в мир. Ну, и церковь, она работает именно как школа любви. Я должен научиться любить, принимать и терпеть вот тех людей, которые принадлежат к той же церковной общине. Если я не научился любить, терпеть и принимать их, и их общество избегаю, но, ну что, это значит, увы, что я людей не люблю и не пытаюсь учиться.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот по мотивам темы свободы воли, но вначале про любовь, про которую вы тут говорили, что церковь – это, значит, школа такая любви. Ну, во-первых, вы говорите о любви как о долге. Мы должны научиться любить. Если мы должны, то мы то это чувство долга, а не чувство любви. Вот. А во-вторых, у меня есть такой афоризм. Иисус учит нас любить своих врагов, но не учит врагов любить нас. Так что вот такие дела. Значит, насчет вот материализма. Ну вот, Сергей Львович, насколько я понимаю, материализм ведь тоже не исходит из позиции, что существует одна только материя. Он утверждает, что и сознание тоже существует, но просто оно вторично по отношению к материи. То есть материя без сознания бывает, а вот сознание без материи вот не бывает, как сказать, ни разу. То есть, ну если вот вы все-таки утверждаете, что именно... что так бывает, то именно вы должны представить доказательства. Теперь, что касается процесса сознания, что это такое? Ну, по-моему, очевидно, что это просто процесс кодирования вещей, предметов и явлений, а также установления логических и прочих причинно-следственных связей между ними. Но, извините, Сергей Львович, чтобы что-то кодировать, надо, чтобы сначала, необходимы две вещи. Во-первых, надо, чтобы сначала существовал этот самый тот, кто кодирует. А во-вторых, чтобы существовали эти самые вещи, предметы, явления, которые подвергаются кодировке. То есть сначала материя, потом сознание. Это очень простая логика. Вот. Что касается околосмертного опыта, о котором вы говорили, то, как говорится, ну, с чего вы взяли, что он доказывает существование сознания именно вне тела? Вот я, например, могу представить себе картину, даже не погружаясь в сон или околосмертное состояние, когда я одновременно что-то совершаю, это одна точка наблюдения, точка обзора и точка чувствования, что называется, и при этом наблюдаю себя со стороны. Вот две точки. Вот можете это объяснить или нет? Причем я совершенно, так сказать, материальным образом в своем сознании это представляю и кодирую, и устанавливаю связи между этими двумя точками наблюдения. Вот. А что касается свободы воли более подробно, ну вот роман напирает на чисто естественно-научные основания, на доказательства того, что ее не существует. А я бы, Сергей Львович, если позволите, религиоведческие, значит, основания тоже привел. Тем более, что религиоведение – это ведь тоже научная дисциплина. Но я, значит, коротко тут скажу. Ну, откуда ноги-то растут, и понятие свободы воли, на самом деле. Ну, вот вы же, наверное, не хуже меня знаете, что изначально существовала одна универсальная форма общественного сознания – это религия, в рамках которой, собственно, все на свете и объяснялось. Но со временем из нее выделились 6 других самостоятельных форм общественного сознания, и всего же их, таким образом, получается 7 штук. Я уже их как-то называл. Это этика, эстетика, право, политика, наука, религия и философия. Так вот, ну, соответственно, религия, это, собственно, в вашем лице в том числе не оставляет своих претензий на вот эту былую универсальность, объяснять все на свете. Так вот, концепция свободы воли, она исторически впервые возникла как раз в рамках религии. И прежде всего, религии, ну, я упрощаю, конечно, но прежде всего в рамках монотеистических религий, иудаизма, христианства и ислама. И, в общем-то, ее изучение этой проблемы свободы воли досталось и философии науки от религии, так сказать, по наследству. То есть свобода воли изначально – это религиозная концепция. Это вот первое, что я хотел сказать. Второе, значит, ну почему она возникла? Значит, ну вот в религии есть представление о душе, которое понимается как личность, у которой есть своя воля. И вот для монотеизма как раз характерно представление о том, что душа обладает свободой этой воли. И отсюда следуют две вещи. Во-первых, в рамках этого монотеизма вопрос о наличии свободы воли – это на самом деле тот же самый, что вопрос о существовании души. Но никакой верующий монотеист не сможет доказать вам или кому бы то ни было, что душа существует, потому что для этого надо хотя бы дать ее сущностное определение, что такое, что такое душа. Но верующему монотеисту это недоступно, так как он мыслит не категориями, а представлениями. Вот, это, так сказать, его представление, но не знание. Представление такое описательная
хорошо.
Модель.
Хорошо, мне хотелось бы все же ответить, значит, на это возражение. Видите ли, свобода воли не имеет никакого отношения к религии вообще и существует абсолютно независимо от какой-либо религии. Что мы понимаем под свободой воли? То, что человек является автором своих решений. То, что человек является автором своих решений, это известно людям всегда, абсолютно. Всегда люди воспринимают себя как авторов своих решений, всегда люди хвалят или порицают своих ближних. Какие бы древнейшие памятники, там, песня Гильгамеша, например, мы не взяли, мы обнаруживаем там то обстоятельство, что люди воспринимают себя авторами своих решений, и люди считают, что другие люди являются авторами их решений. То есть вот свобода воли в смысле личного авторства своих решений, она ни в малейшей степени не является религиозной концепцией, не имеет никакого отношения к вере в бессмертие души. Это абсолютно отдельная концепция. То есть, в принципе, можно верить в свободу воли и не верить при этом в бессмертную душу. Логически эти концепции никак совершенно не связаны.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Олег нам написал на наш сайт, почему так важно испытать чувство вины за свои грехи, ходить полусогнувшись в ожидании гнева Божия.
Вы знаете, один из мифов, который существует в отношении христианской веры, это то, что нужно испытывать, постоянно ходить чувство вины. А христианство, оно о прощении, оно о том, что Христос умер за грехи наши, и наши грехи отпущены. Если мы во Христе, если мы принимаем Его прощение, у нас нет никаких оснований для чувства вины, поскольку все наши вины отпущены. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Как говорит пророк Исаия, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Чувство вины – это как раз признак неверия. Неверие в Божие обетование, ну, в принципе, могут быть христиане, которые не имеют веры в Божие обетование, и нужно им в этом отношении просто помогать, разъяснять им, что да, Бог тебе обещал простить, если ты покаешься, ты покаялся, ну, значит, Бог тебя простил, вот, успокойся, доверься Богу в этом отношении. Это уже, ну, скорее, психологические проблемы, они бывают. Но это происходит не от того, что человек является христианином, а от того, что он недостаточно тверд в вере. Потому что если тебе Бог дает такое обетование, что если ты покаешься, ты будешь прощен полностью, ты должен его просто принять как истину, истину по отношению к тебе лично. То есть там бывают ситуации, когда человек там ходит на исповедь раз за разом, он все равно испытывает глубокую боль по поводу своих прошлых грехов. Его уверяют, что прошлые твои грехи отпущены, но это признак слабости веры. Это не признак христианской веры как таковой. Потому что в нормальном случае, если человек раскаялся в своих грехах, он прощен, и христианин не живет в постоянном чувстве вины. Он живет в сознании того, что он прощен и освобожден. Другое дело, что это вот как раз человек, упирающийся против Бога, он живет в постоянном чувстве вины. Я помню, уже приводил этот пример, но видел фотографию с какой-то демонстрации против Папы Римского. Там какие-то антиклерикалы вышли, значит, против Папы демонстрировать. И у одного человека была такая маечка красивая, на которой было написано: «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». Но я тогда подумал, что если у человека нет чувства вины, он просто себе спокойно занимается своими делами, а не ходит на демонстрации, чтобы как-то бурно негодовать на римского папу. А именно человек, который противится Богу, именно человек, который не хочет раскаяться в своих грехах, он живет под гнетом этого чувства вины. Он может его куда-то там запинать в дальний угол сознания, ветошью как-то прикрыть, но оно там, оно не уходит. Как красная лампочка, которая горит, потому что она свидетельствует, что ты в опасности. Но вот человек, который примирился с Богом, человек, который покаялся, он не имеет никаких оснований для чувства вины, потому что вся его вина прощена.
100 вопросов атеиста.
Вернемся к телефонным звонкам. У нас уже есть много. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий. Вот, Сергей Ильич, извините, я бы хотел бы уточнить у вас вот вопрос вхождения в церковь. Вот, понимаете, вы так благостно это все рассказываете, но, по-моему, в основной церковь там очень часто было, когда арианство, иконоборчество, там, перед Шестым Сирийским собором, когда люди, святые, оказывались в явном меньшинстве и чувствовали себя одинокими, там, как пророк Илья. И мне кажется, что на самом деле надо через голеные уши обрести свою церковь и войти в общение именно с теми святыми, которые часто оказались в меньшинстве и были гонимы. И мне кажется, вот это не так просто.
Так понимаете, не существует своей церкви, существует только церковь Господа нашего Иисуса Христа. И человек, который удаляется от общения с другими христианами, но он еще не обрел веры. Вера, как ее описывает Новый Завет, она проявляется в общении со своими единоверцами. Говорит же о том, что были вот святые, значит, там, мы все еретики, а святой Марк Эфесский, это, увы, встречается, но это, увы, это просто гордыня. То есть, когда человек считает, что обетования Господа нарушились, врата ада таки одолели церковь, я один тут стою, последний выживший христианин, остальные все отступники и еретики, но это просто гордыня. И это очень печальное состояние, когда человек удаляется от общения с церковью, удаляется от причастия. Это очень и очень печально, и это является проявлением, увы, личной гордыни, а никак не какой-то особой ревности о вере.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Миши. Он спрашивает, почему гордыня – это грех? Что плохого в чувстве собственного достоинства?
Ну, смотря что мы называем чувством собственного достоинства, это есть такая ироническая аббревиатура в интернете – ЧСВ, чувство собственной важности. То, что гордыня отрицает достоинство других людей и нашу потребность в других людях. То есть гордыня ищет уничижать других. Гордец – это тот, кто имеет определенное отношение к другим. Он их уничижает, он их презирает, он не может признать их выше или хотя бы равными себе. Вот гордыня говорит, что там, не знаю, есть такой иронический тоже сетевое выражение, белопальтизм. То есть, вот вы все дураки, а я стою в белом пальто, а я в белом пальто стою красивый. И вот гордыня – это стремление уничижать других людей. И это сосредоточенность на себе. То есть главный признак гордыни – это желание и стремление уничижать других людей. Вот по разным совершенно поводам. Кто-то ищет уничижать других, потому что у них другой оттенок кожи, кто-то потому, что они зарабатывают меньше денег, кто-то потому, что у них образование хуже, кто-то потому, что у них внешность хуже. В общем, гордыня, она по разным поводам ищет уничижать других. И гордыня не признает своей нужды в других людях. Например, когда человек чего-то не знает, ну, ему, естественно, идти учиться. Он должен признать, что вот эти люди, они разбираются в предмете лучше, чем я. Я буду читать толстые книги, которые ими написаны. Я должен признать, что я тут не самый умный, образованный. Есть люди более умные, образованные, чем я, и, наверное, мне стоит к ним смиренно обратиться, выслушать их мнение. То есть гордыня – это состояние, когда человек баррикадируется от всех остальных, стремится всех уничижать, и это делает его закрытым для Божьей благодати. Потому что для того, чтобы мы могли принять милость и помощь, благодать от других людей и от Бога, мы должны признать свою несамодостаточность, что мы нуждаемся в других людях, и что другие люди могут нас превосходить в каких-то отношениях, и это абсолютно нормально. Это так устроено мироздание, что другие люди могут нас превосходить, и это абсолютно естественно. Как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, «По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». То есть смирение, оно не состоит в том, чтобы говорить «я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех», а в том, чтобы говорить, что другие лучше. То есть смирение, оно вообще больше обращено на других. Я признаю достоинство других, я готов их выслушать, я готов с уважением отнестись к тому, что они скажут, я готов с уважением отнестись к их личности. То есть смирение, оно проявляется в том, как человек относится к другим прежде всего. Ну, собственно, гордыня тоже. Вот человек горделивый, он постоянно заявляет о своем превосходстве, он ищет уничижать других.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени, поэтому вопросы, которые у нас остались, мы перенесем на следующую среду. Спасибо всем, кто нам писал, спасибо всем, кто нам звонил и кто просто нас слушал. Если вы хотите послушать повтор, то theos.fm – это наш сайт, там есть все записи наших передач. А мы вернемся через неделю, и до новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».